Добрый день, я Любовь Акелина. Рада всем вам, всем зрителям телеканала «Союз», всем, кто смотрит программу «Таинство церкви». Сегодня мы продолжаем беседу с архимандритом Мельхиседеком, который ответит на ваши вопросы. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте, Любовь Сергеевна. Добрый день, дорогие братья и сестры, дорогие телезрители. Вас поздравляем с выходом из отпуска.
Да, я, кстати, была в небольшом отпуске. Отдыхала я первый раз в Кисловодске. И вы знаете, как подтверждение тому, что наш канал очень востребованный. В Кисловодске ко мне тоже подходили женщины, подходили наши зрители, благодарили и просили, и просили держаться, потому что канал наш для, конечно, многих такое связующее звено между православными людьми. Кстати, батюшка, и просьба к нашим зрителям тоже. Вы знаете, летом всегда падают пожертвования некоторые, и у канала всегда наступают такие сложные периоды, и я тоже и от своего имени, от вашего хотел бы попросить всех, кто нас смотрит, не забывать жертвовать маленькую копеечку. Пусть она действительно будет копеечкой, но это будет уже какой-то огромный ручеек из этих копеечек.
Кстати, интересно, я однажды прочитал у Златоуста. Надо, чтобы милостыня соответствовала вашему состоянию. Иначе может случиться так, что ваше состояние будет соответствовать вашей милостыне.
Прекрасно. Замечательные слова.
Поэтому если в руки что-то пришло, ну что про православие поддержать, это уже долг каждого из нас.
Да.
Поэтому, как-то мы неожиданно эту тему заговорили. Ну надо, потому что у нас была трансляция из храма в это недавно. Я спросил, а сколько стран охватывает телеканал «Союз»? 83 страны. Порой даже там, где до православного храма и добраться тяжело, но они через телеканал «Союз» присутствуют на богослужениях, на передачах, на проповедях, на рассказах, на познавательных передачах. Поэтому это чрезвычайно все очень важно, потому что просвещение. Кстати, старец Макарий однажды сказал, что русский народ не столько зол, сколько невежествен. И поэтому телеканал «Союз» – это как раз источник, прежде всего, просвещения. Я когда мы на передачу готовились, я так чуть-чуть вопросы пролистал, написано, когда у нас уже 30 лет свобода в церкви, когда уйдет мракобесие?
Из церкви.
Из церкви, да, потому что столько всяких есть.
Не из церкви все-таки, батюшка, а из нас самих.
Или вокруг.
Из нас.
Вокруг. Нет, в церкви мракобесия нет, вокруг.
Да, вокруг
церкви,
да.
Но мысль какая? Вот телеканал «Союз» как раз на этом поприще и трудится. Легенды, мифы, обычаи, которые никак не соответствуют с нашей христианской жизнью. Поэтому, как спастись, была шутка. Смотрите телеканал «Союз», ходите в воскресенье в храм, любите Бога и ближних, и спасетесь. Поэтому все на этом поприще потрудимся и пожелаем телеканалу, пожелаем и выживания, и дальнейших успехов в деле, великом деле просвещения. И поэтому каждый из нас тоже, не только одна молитва, вера должна быть осознанная. Поэтому помните слова апостола Павла: «Вникай в себя и в учение, ибо поступая так, спасешь себя и слушающих тебя». Вот когда мы говорим, как изменить мир, как изменить обстоятельства, как изменить близких, как переменить отношения с нашими родными. Но прежде всего, надо менять самих себя по нашей вере. Вера для нас – камертон. Вера для нас – это наша конституция. Вера для нас свет в окне. Поэтому, если строится жизнь по вере, по этим принципам евангельским, прежде всего, требует только с одного человека – самого себя. Тогда потихоньку будет все меняться. Там были вопросы. Муж адвентист, муж, в другой стране, другая вера. Я знаю, у нас прихожанки, еще с советских времен. Вышла замуж за мусульманина, так, и живет с ним уже 30 лет. И даже мысли не было относительно развода. Почему? Потому что всю жизнь прожила с человеком, прожила со своим законным мужем, хоть и другой веры. А куда деваться? Так жизнь сложилась. И не препятствует, не мешает ей. Почему? Потому что видит нормальную женщину, видит нормальную жену, видит нормальные человеческие отношения. И мне кажется, что вот его терпение своей благоразумной жены, оно в конце концов и его подвигнет, и расположит его к нормальной жизни. А кто его знает, может быть, под конец жизни и примет православие. Поэтому только слова назидают, дела влекут. Начиная с самих себя. Но вот спрашивается, эти вопросы задавали, вот вышла замуж за того-то, за того-то, за того-то. А что раньше-то думали?
Раньше думали, батюшка, что будет хорошо. Ну,
хорошо, но вот теперь кто собирается только замуж, да. надо об этом думать. Да, ну... Апостол Павел говорит, пусть будет брак. И потом очень большой акцент, но только о Господе. Потому что человек состоит из тела, души и духа. Соединиться по телу – небольшая премудрость. Кто-то из умных людей сказал, кстати, относительно семейных и личных отношений. Это огромный талант влюбиться в душу, не касаясь тела. Это сейчас касается сегодняшней молодежи, сегодняшних вообще взглядов на отношения между мужчиной и женщиной. Влюбиться в душу, не касаясь тела. Вот мы состоим из тела, а надо зацепиться еще и по душевным качествам, а еще надо зацепиться и в духе. Вот тогда на самом деле эта сцепка будет как замок. В борьбе вот это движение называется замком. Уже очень тяжело это разомкнуть. А когда только по одному телу соединились, тогда эта цепь, она очень легко может и порваться. Кстати, мне очень сильно расстроился. Несколько дней назад прочитал, что в прошлом году у нас было зарегистрировано официально 1 000 000 браков. 1 000 000. 1 000 000.
Разводов?
500 000. Каждый второй.
Да,
каждый второй. Почему? Потому что только по телу, к сожалению. То есть с этого начинают. И с этим кончает. Поэтому пусть будет брак. И сразу о Господе. Надо не только думать, так сказать, о внешней стороне жизни, но прежде всего о душевных и духовной составляющей. Будет перспектива или нет? Есть шанс или нет? У любого верующего человека шансов гораздо больше сохранить семью, чем тогда, когда это строится совершенно на других принципах.
Батюшка, мне хотелось бы вернуть вас к вопросам. Да. И, кстати, один мне очень понравился. Я собиралась даже написать статью по поводу темы этого вопроса. Я знаю, что вы уже даже подготовили некий ответ. «Современные монастыри – граница между особой молитвенной жизнью и открытостью для паломников». Да, была такая статья в «Православие и мир», где кто-то из священников пишет о том, что современные монастыри стали слишком открыты для паломников, что слишком много там суеты, что слишком много всего продается, и так дальше.
Дело в том, что я никогда, да, так сказать, в жизни не люблю одну только теорию. Все время должна быть уже практика жизни. Вот как лично, это касается каждого из нас. Угу. Больше всего теоретизируют, да. Что вот как там, чего-то. Давайте вот далеко не будем ходить. Вот вы сейчас были в Кисловодске.
Да.
Так? Что это такое? Это санаторий. Санаторий, правильно?
Да.
Санаторий для кого строится?
Для людей, конечно, для больных, причем.
Для больных людей.
Здоровые туда не ездят.
Павел Флоренский, наш священномученик, говорит про Оптину пустынь. Говорит, Оптина пустынь – санатория для многих израненных душ. Хорошо, говорят. А давайте монастыри будут закрыты.
Я потом вас и спросила, да, что вы как монах.
Да.
И многие
неблагоразумные монахи мечтают, что монастырь – это четыре стены и вообще никого. Это иллюзия. Давайте себе представим санаторий для одних только врачей.
Врачи, да.
Вот врачи поселились и сами себя начинают лечить. Но вы же попали на эту воду. Нафтуси, Синдуки, Божоми, Нарзан. Это вода откуда? От Бога. Это не ваша вода. Благодать в монастыре откуда? От Бога. Это не ваша благодать. Но надо ей делиться. А внутренняя жизнь монаха, так сказать, никто в келью не мешает ни покаянию, ни благочестивой жизни, ни жизни с Богом, никто не мешает. А санатории не для людей. Монастыри – это санатории. Мы в этих санаториях, монахи, мы обслуживающий персонал. В этих санаториях. Мы служим людям, мы сами пьем эту воду, мы сами от этой же воды сами лечимся. И поэтому не надо это строить иллюзию о том, что о какой-то закрытости. Она закрытость должна быть. Прежде всего, сердечная закрытость. Я однажды, мысль мне очень понравилась, она чрезвычайно важная и такой, она фундаментальная. Корабль, когда плывет по воде, он не тонет. Когда вода попадает в корабль, вот тогда он начинает тонуть. Невозможен корабль, существование корабля без воды. Невозможно существование монастырей без мира. Мы живем внутри этого мира, но не должны быть как этот мир. Мы должны быть солью этого мира. Но опять же, солью внутри этого мира. Вот тогда все будет нормально. Не надо мир допускать внутрь себя. Угу. Но жить вне этого мира невозможно. Но нужно этот мир внутрь не пускать, наоборот, а солять этот мир. Чем? Смиренной жизнью по евангельским заповедям. А поэтому и они пусть бывают благодарны, что есть монастыри, есть духовные врачи-врачебницы, что едут. Монахи пусть тоже, так сказать, значит,
могут взять масло, воду.
Это тяжело, да. Это сложно, но куда деваться? С другой стороны, потом это...
Мы должны о себе немножко говорить.
Конечно.
Что мы, когда приезжаем... Вы знаете, я была недавно на съемках в Воскресенском монастыре.
Деликатно, да, совершенно
это,
деликатно.
Это мужской монастырь. Да. И когда, извините, идут женщины в коротеньких шортах, в коротеньких майках, не понимая совсем, что ты не на экскурсии, что это все же монастырь.
Я целиком полностью с вами согласен.
Да, поэтому, на себя должны начинать.
Вот и поэтому есть эта служба. Служба нравственной полиции в монастырях. То есть охрана 5-10, которая подсказывает. Поэтому обижаться не надо. Надо быть в этом алгоритме. В алгоритме той среды, в которой мы помогаем соблюдать
обычаи. Да, то есть мы
обычаи,
должны, приезжая в монастырь, понимать,
конечно,
что мы едем не в туристическую
поездку.
А потом, отец Мирский, так смотрите, я тоже, кстати, как я уже сказала, собралась тоже статью, даст Бог, напишу. Да. Я уже 5 лет снимаю программу «Верная одежда любовь».
Да.
А в вашем храме мы снимали, да, телеканал «Москва доверия».
Да.
Понимаете, ведь каждый храм, каждый монастырь, это потрясающая русская история, которую в учебниках мы не найдем.
Да.
Ну, скажите мне на милость, мы где в учебниках 9-го, 10-го класса найдем что-нибудь об Оптинской пустыне?
Да.
Об Оптиной пустыне. Где? О монахах, о наших подвижниках, о том, как туда приезжал Гоголь, как туда приезжал Достоевский, о метаниях того же Толстого, там все
совершенно
что угодно.
Верно.
Ну, только, знаете, вот эту историю нашу сохранили сейчас храмы и монастыри. То есть я когда о храмах рассказываю, о монастырях, я рассказываю об истории.
Ну, конечно.
А, да? И как вы сказать, нет, знаете, вы давайте вот не приезжайте, оставайтесь там в невежестве, интернет откройте, мы что-нибудь найдете.
Ну, конечно.
А потом, такое недоумение, там пишется, что вот монахи стоят, там что-то продают, торгуют. А мне кажется, что это в основном и не монахи.
Ну, подождите, да? Но я был на Афоне, ну, и в смысле, был и бываю. Но там стоят монахи в свечном ящике, потому что там мирян, фактически, если принимает в монастырь, то он сразу послушник. Там нет такого понятия трудники. Ты или в братья, или ты просто паломник. Вот. И поэтому там братья стоят в свечном ящике. Но мы приезжаем туда за ладаном, за иконами, за схемами, за четками, за плащаницами, за утварью. И хорошо, но это же все существует. У греков есть специфика. Значит, что нет в наших храмах, в смысле, в Русской Православной Церкви. Миряне приезжают и хотят иконку, какую-то памятку об этом монастыре, брошюру, буклет, магнит, бутылку с водой, где там есть изображение этого храма или монастыря. Но это вполне нормальные вещи. Просто не надо на этом делать акцент. То есть, если это самое главное направление монастыря, это неверно. Если это сопутствующее направление, тогда все нормально. Но, кстати, тоже одна чрезвычайно важная мысль, ну, вообще для нас всех. Когда Бог на первом месте, тогда все остальное на своем.
Все остальное. Мысли.
Ну, конечно. Угу. Да, но я говорю, ну, то же самое с Анатолием. Ну, у нас же что, так сказать, вы были. А там продают и кружки для этой воды.
Да, продают.
И они разные. И тапочки.
Да много чего продают.
И кроссовки, и солнечные часы. Но для чего? Ну, чтобы это лечение, чтобы это все было комфортно, чтобы обеспечить наибольшее влияние этой среды на вас. Но если люди об этом подумали... И сделали для тех, кто это забыл, для тех, кто вовремя не купил, сделать приятно. Это же нормальные вещи. Это не может стать целью. Цель – жизнь с Богом. И служение тем... Как помните, апостол Павел говорит, служите каждый тем даром, какой получил. Угу. Вот мы даже в монастыре служат людям. А люди служат монастырям. И происходит круговорот. Ну, в общем, должен происходить. Круговорот любви в природе.
И слава Богу, что нас терпит.
И он есть.
Слава Богу,
если
я говорю, как потерпите нас, пожалуйста.
Да.
Что в мужских монастырях, что в женских.
Ну,
что...
конечно.
Ну, потерпите
конечно.
Нас. Конечно. Батюшка, вот как правильно исповедоваться? Как отличить греховные помыслы от греха? Нужно ли исповедовать помыслы священнику, не будучи монашествующим, когда необходима генеральная исповедь? Но сейчас тоже, кстати, много в интернете дискуссий по поводу помыслов, исповедания помыслов, особенно в женских монастырях. Такая прям просто бурная дискуссия развернулась. Надо ли монахиням исповедовать игуменьям свои помыслы или достаточно священника?
Слушайте, тут
люди, уже начитавшись...
Тут в одном вопросе аж три. Давайте мы женские монастыри оставим в покое.
Угу. Вот, я просто поясняю, откуда это пошло.
Это нам мирским людям лезть в женские монастыри, это, так сказать, они сами разберутся. Поэтому давайте мы ответим на вопрос сначала про генеральную исповедь. Обычное это дело и время Великого Поста, и не субботу, воскресенье, а будние дни, когда тот или иной прихожанин или прихожанка договаривается со священником, что батюшка так и так, я хотел чуть-чуть бы, так сказать, больше времени и внимания, потому что я хотела, так вспомнил об этом, знал, ни разу этого не было, такой глубокой исповеди, назначьте какое-то время, и это будет правильный алгоритм. Не тогда, когда общий поток людей, а, так сказать, когда будет выбран специальное время. И, конечно, раз в жизни это чистку генеральную, ее надо пройти. Это возможно на любом приходе, тем более, что так, когда это будет не праздничный день, просто надо, как мы сейчас говорим, сейчас медицина стремится к тому, чтобы иметь постоянного врача. Вот, или так называемый семейный доктор. Кстати, есть реклама, семейный доктор, так сеть клиник называется.
Ну, да.
Не знаю уж, какое там качество, но раньше стремятся к тому, что раньше было. Поэтому священник, он тоже должен быть как семейный доктор. И поэтому мы доктору открываем все. Есть такое понятие, так сказать, анамнез. То есть то, что предшествовало развитию болезни, хронические заболевания, наследственность и прочее. Это все собирает врач для того, чтобы поставить правильный сначала диагноз, а потом назначить правильное лечение. И поэтому генеральная исповедь – это все то, что служит исцелению нашей души. Относительно помыслов, как отличить их от грехов. Дело в том, что все, конечно, начинается с головы. Мы до такой тонкости не доходим в мирской жизни, а исповедуем только те помыслы, которые являются чрезвычайно навязчивыми. Вот тогда уже...
Они есть,
да, они
мысли,
есть. Да, чрезвычайно навязчивые, когда мы, так сказать, ну, например, так сказать, можно взять какие-то самые грубые желания, в смысле, навязчивые мысли, на работе провести финансовую махинацию для того, чтобы потом-то пополнить бюджет семьи, забывая о том, что украденный рубль потом из дома утащит тысячу. Вот, поэтому вот а у человека свербит вот одно другое. А если человек открыл, еще не успев это сделать, получил какой-то совет, врачевание, потому что лестничник говорит, помыслы открытые, враг ничего не боится так, как открытых помыслов. Так же, как тараканы и змея, если поднять камень, то тараканы и змея уползают из-под камня. Вот так и открытие помыслов в своем духовном носу. Но не вообще все подряд. который входит в нашу голову. Мне, кстати, понравилось, когда у Путина один американский журналист, помню, 4 серии было, Сноуден, по-моему, вот, ну, могу ошибаться, спросил, а когда в бассейне так плаваете, вы тоже о работе думаете? Он говорит, он откровенно, мне вот это понравилось, откровенность, он говорит, да нет, говорит, о чем же вы думаете? И он говорит, лезет всякая чушь. Поэтому мы не можем исповедоваться во всякой чуши, которая тысячекратно лезет в нашу голову. Но когда это уже навязчивая мысль, которая провоцирует на тот или иной грех, мы уже должны его назвать, что вот такой, или, например, так сказать, мысль какая-то о измене. Но вот где-то что-то, кто-то подхватил мысль, подхватил образ, какая-то переписка, это пошла, какой-то возник, это интересно, это все пока на уровне. И человек, с одной стороны, осознает, что вроде что-то не то, а мысль назойливает, долбит. Ничего страшного. И исповедь, она, конечно, так сказать, обнажит какие-то проблемы. И даже уже сам момент открытия словесного своего греховного даже мысли, это уже получение от Господа колоссальных сил, чтобы преодолеть этот грех. Поэтому это великое таинство. Почему он называется таинством? Это даже не всегда зависит от какого-то духовного опыта, возраста, какого-то особых дарований священника. На исповеди происходит самоисцеление. В каком смысле? Вот ты называешь, есть так, в исповеди читаются такие слова. И благослови, Господи, словом разрешитесь, благослови, разрешится словом. Когда женщина рождает, мы говорим, ну вот, она разрешилась. Угу. Разрешилась от бремени. А священник читает молитву у кающихся. Словом разрешитесь, благоволи. Благослови. Каким словом? Словом священника и своим собственным словом. Все, что называется, и все, что кается, это уже происходит исцеление, потому что грех исторгается из нашей души. Мы дистанцируемся от него, даже независимо от того, что потом, какой будет совет священника, какая будет молитва, какое будет наставление. Это уже вторая часть. А самая основная часть – это наша личная исповедь. Поэтому названный грех исповедный дает колоссальную силу благодать преодолеть это состояние.
Как молиться о некрещенных, но очень совестливых людей в дни их тяжелой болезни?
Спаси, Господи, и помилуй создание Твое. Мы не можем сказать «раба Божия», потому что пока не раб Божий, потому что не служит. А, кстати, тоже замечательная мысль. Есть люди вполне счастливые и вполне разумные. Это те, кто верит в Бога и служит Ему. Есть люди вполне разумные, но несчастливые. Это те, кто ищут Бога, но пока Его не нашли. И есть люди вполне неразумные и вполне несчастные. Это те, кто не ищут Бога и еще не нашли Его. Поэтому мы молимся, спаси Господи, создание Твое. Можем имя называть, можем мысленно в голове держать, записки не подаем, но... Внутренние переживания, внутренние поминовения на молитве, представляя образ людей и их имена, конечно, Господу, мы их представляем, молясь о них, чтобы, как помните, отец Сан Костянтин советовал, читайте главу Евангелия и заканчивайте словами «Спаси Господи и помилуй такого-то человека, даруй ему телесное здравие, душевное спасение и просвети его светом Евангелия твоего». И просвети его светом Евангелия твоего. То есть мы свои благопожелания посылаем человеку, потому что у нас у всех существует так называемый духовный блютуз. Всякая злая мысль, она передается. Всякая добрая мысль, она передается. Мысль, не только слова. Поэтому вот такое благорасположение, оно, мне кажется, способно подвигнуть людей, в конце концов, к выбору правильного пути с Богом.
Батюшка, спасибо большое. Ну, времени совсем не осталось. Я, наверное, не хочу уже...
На следующий раз.
Да, начинать. Минута. Расстраиваться не будут наши телезрители. У нас с вами есть еще одна программа для ответов. Так что прошу всех телезрителей посмотреть нашу программу в следующую субботу, где мы будем с батюшкой отвечать на вопросы телезрителей.
Постараемся.
Спасибо, батюшка.
Спасибо. До новых встреч.
Я Любовь Акинина. Сердечно благодарю всех, кто смотрел сегодня нашу программу, всех, кто смотрел программу «Таинство церкви». Я жду вас, как всегда, каждую субботу в 13 часов по московскому времени. Желаю вам всего самого доброго и, конечно, жду ваших вопросов к настоятелю Покровского храма в Ясенево, архимандриту Мелхиседеку.